Август Дерлетт. Говард Филлипс Лавкрафт. Таящийся у порога. Часть первая. Поместье Биллингтона. К северу от Архама склоны холмов темнеют, покрываясь чахлыми деревцами и беспорядочно переплетенными кустарниками, дальнюю границу которых очерчивает левый берег реки Мискотоник, несущий свои воды в океан. Путешественнику редко приходится забредать дальше опушки леса, хотя то тут, то там виднеются заброшенные проселки, уходящие вглубь холмов, к берегам Мискотоника, где снова расстилается открытая степь. Ветхие постройки, избегшие безжалостного воздействия времени, являют собой поразительно однообразное и унылое зрелище. Несмотря на озеленеющие кроны деревьев, обилие спутанного кустарника, почва перед домами выглядит столь же безжизненно, как и сами здания. С Ривер-стрит, пересекающей от края до края Архэм-Сити, виден Эйлсбери-пик. И путник, прогуливающийся в западных кварталах старинного, пестрого, очерепично-крыш городка, с удивлением замечает в окрестностях Данвичской пустоши за покосившимися хибарками городской бедноты молодую рощицу. Увы, при ближайшем рассмотрении рощица оказывается причудливым нагромождением неприступных корявых вязов, мертвые ветви которых, казалось, тысячелетия назад перестали наполнять жизнь. Городские жители почти забыли о ней. Остались лишь предания, туманные и мрачные, которые дряхлые бабушки любили пересказывать по вечерам у камина. Некоторые из историй восходили к давно ушедшей эпохе гонений на колдунов и ведьм, однако минули века, и жуткие подробности потускнели. Теперь уже мало кто мог припомнить причины былых страхов, но заброшенную рощу и холмы вокруг продолжали по привычке называть «биллингтоновскими», несмотря на то, что усадьба, скрытая стволами деревьев и потому невидимая из города, пустовала уже несколько десятилетий. О доме говорили, что он расположен на живописном взгорке, в некотором отдалении от старинной башни и кольца, выложенного из камней. Угрюмый вид вязов не поощрял праздного любопытства случайных прохожих. Даже орды бродяг, одно время наводнявшие окрестности, избегали приближаться к старому поместью в поисках ночлега или наживы. Рощу обходили стороной, и будь то путник, направляющийся из Бостона в Архам, или крестьянин, возвращающийся с рынка в одну из глухих массачусетских деревушек, он неизменно прибавлял шаг, спеша поскорее миновать унылое место, соседство которого вызывало в сердце необъяснимую тревогу. Старого Биллингтона помнили. С его именем были связаны местные легенды. В начале XIX века сельский сквайр Илья Биллингтон перебрался в родовое поместье, которым владели его отцы и деды, и прожил там несколько лет в полном уединении. В преклонном возрасте он вместе с семьей отплыл на родину своих предков, поселившись в Англии, в маленьком городке к югу от Лондона. С тех пор о нем ничего не было слышно, хотя плата за землю регулярно вносилась в муниципальный фонд одной из адвокатских контор, бостонский адрес которой придавал солидности слухам о старом Биллингтоне. Прошли десятилетия. Весьма вероятно, что Илья Биллингтон давно воссоединился со своими предками, равно как и его поверенные в делах со своими. В права наследования вступил его сын Лаан, а отцовские кресла в конторе успешно перешли к сыновьям адвокатов. Ежегодные взносы с завидной аккуратностью переводились через Нью-Йоркский банк, и поместье продолжало носить имя Биллингтона, хотя где-то в начале нашего века распространился слух, что последний потомок сквайра, по всей видимости, сын Лаана, не оставил наследника мужского пола. Поместье отошло к его дочери, о которой не было известно ничего, кроме ее фамилии — миссис Дюарт. Слух не вызвал большого интереса, ибо что значила для горожан какая-то миссис Дюарт в сравнении с благоговейно хранимой памятью о старом Биллингтоне и его причудах? О странностях сквайра горожане вспоминали с неиссякающим энтузиазмом. Больше всего о них любили порассуждать потомки нескольких семейств, древнее происхождение которых позволяло им считаться местной знатью. Неумолимая колесница времени не сохранила в целости ни одну из историй. Все они, в той или иной степени, подверглись более поздним напластованиям или искажениям. Рассказывали, что из рощи вязов, где находилось поместье Беллингтонов, раздавались загадочные шумы и грохот, похожий на раскаты грома. Как и раньше, было неясно, издавал ли их сам старый сквайр, или же звуки происходили из какого-то другого источника. Честно сказать, имя Ильи Беллингтона давно бы кануло в лету, если бы не угрюмая рощица и непролазные заросли кустарника, служившие постоянным напоминанием о том, что эти земли столь необычного вида принадлежат столь же необычному человеку. Небольшое болото, затаившееся в самом сердце рощицы возле дома, дарило приют несметному количеству жаб и лягушек. По весне их надрывные хрипы и уханье пронизывали всю округу. И сторожилы уверяли, что твари и голосисти не найти и за сотню верст от Аркхема. Летом над болотом поднималось загадочное свечение, отблески которого мерцали на низко нависающих в грозовые ночи облаках. Общее мнение сходилось на том, что свет испускали бесчисленные стайки светлячков, которыми кишело заброшенное поместье, наряду с жабами, лягушками и прочими угрюмыми тварями и насекомыми. С отъездом Ильи Беллингтона шумы прекратились, но лягушки продолжали неистовствовать. Мерцание светлячков все так же разгоралось летними ночами, как не стихало и стрекотание мириад кузнечиков и цикад в предгрозовую пору. Известие о том, что после долгих лет запустения старый дом обрел нового хозяина, немедленно стало предметом самого живого интереса и обсуждений среди горожан. Прекрасным мартовским днем 1921 года в Аркхамском адвертайзере появилось короткое объявление, что некий мистер Амброс Дюарт ищет работников для помощи в восстановлении и переустройстве дома Беллингтонов. Желающие предложить свои услуги могут встретиться с ним персонально в номере отеля «Мискотоник», который, следует заметить, на самом деле был ничем иным, как обычным студенческим общежитием при Мискотоникском университете. Не прошло и суток, как Аркхем облетело новое известие. Прибывший в город Амброс Дюарт оказался прямым наследником Ильи Беллингтона, и родовое имение избрал своей резиденции после долгих странствий по свету. Это был мужчина примерно лет 50, среднего роста, с огрубевшей от длительного пребывания на свежем воздухе кожей. Ястребины носа и копна замечательно ярко-рыжих волос придавали ему сходство со средневековым аббатом. Взгляд голубых глаз был пронзителен, тонкие губы не портили его лица. В последней войне погиб его единственный сын, и, не имея других родственников, Дюарт обратил взор к Америке, надеясь там найти тихое пристанище, где он провел бы остаток дней. Пару недель назад он впервые объявился в Массачусетсе, чтобы осмотреть владение. Увиденное, судя по всему, вполне удовлетворило его, ибо он уже прикидывал будущие расходы по восстановлению имения в былом блеске и славе. Его сдержанность и корректность в сочетании с суховатым юмором произвели благоприятное впечатление на работников, которых он нанял. С некоторыми желаниями все же приходилось повременить. Ближайшая линия электропередачи находилась в нескольких милях южнее рощи, так что вместо электричества в доме горели керосиновые лампы. Однако в остальном не предвиделось никаких задержек. Строительные работы продолжались всю весну, дом был приведен в порядок, к нему проложили дорогу. И летом, когда мистер Амброс Дюарт фактически вступил во владение и съехал из Аркхамского отеля, работники были отпущены с солидным вознаграждением. Вернувшись по домам, они с благоговением и восторгом рассказывали о поместье старого Беллингтона, о великолепных резных украшениях на лестницах, о кабинете, занимавшем целых два этажа и освещенным гигантским в полстены окном из разноцветного стекла, об обширнейшей библиотеке, сохранившейся нетронутой, и о различных архитектурных особенностях, которые мистер Дюарт считал весьма ценными для истинных ценителей древности. Снаружи дом походил на знаменитый Крейг-хаус в Кембридже, где когда-то жил великий Лонгфелло. Вскоре по городу поползли самые невероятные разнотолки. На свет были извлечены полузабытые легенды о старом Беллингтоне, который, как утверждали, внешне был вылитой копией мистера Дюарта. Или наоборот. Среди догадок и домыслов, последовавших затем, снова появились зловещие истории о причудах, которыми прославился старый сквайр. И воскрешение, а также новые, леденящие души подробности позволяли предположить, что все они исходят из окрестностей Данвичской пустоши, где доживали век несколько древних семейств, в том числе Уэйтли и Бишопы. Именно их предки, много поколений назад выбравшие для жизни этот уголок Массачусетса, приходились современниками старому сквайру. На их глазах самый первый из Биллингтонов возводил огромное поместье с розовым окном. Как все называли витраж в кабинете, хотя стекла были многоцветными. Передаваемые ими истории о прошлом семьи Биллингтонов вызывали доверие своей несомненной древностью, и даже если не все в них соответствовало действительности, они, тем не менее, способствовали пробуждению интереса как к заброшенному поместью, так и к его новому владельцу, мистеру Дюарту. Сам Дюарт, однако, пребывал в безмятежном неведении относительно всевозможных слухов и сплетен, вызванных его появлением. Замкнутый по натуре, он наслаждался выпавшим ему уединением. Отыскание средств к дальнейшему поддержанию имения стало его основной заботой, которой он посвятил все свое время. Хотя, если говорить откровенно, он едва ли представлял, с чего эти поиски следует начинать. В семье было не принято упоминать о заокеанском имении, лишь изредка мать заводила разговор о родовом участке в штате Массачусетс, который ни в коем случае нельзя продавать и следует сохранять до тех пор, пока длится род Дюартов. Произойди с кем-нибудь из них несчастье, смерть, непредвиденный случай, и владение унаследует их бостонский кузен Стивен Бейтс, которого никто из семьи даже не видел. Странные указания о фамильных манускриптах и недомолвке — это было все, что оставил после себя Илья Биллингтон. Его необъяснимое переселение в Англию еще больше сгустило покров тайны, нависший над брошенным домом, и пока, только-только ступив на порог, Амброс Дюарт мог полагаться лишь на свои догадки и воспоминания. Детские годы были прочно связаны с многочисленными предостережениями, когда мать породительски наставляла маленького Амброза в том, что следует, а чего не следует делать. Не следовало, например, отводить ручей, омывающий остров, разрушать башню или каменную стену, а также открывать дверь в запретный мир и прикасаться к окну, тем более переделывать его. Все эти предупреждения ровным счетом ничего не значили для Дюарта, хотя и очаровывали по-своему. Однажды услышав, он уже не мог выбросить их из головы. Они преследовали его, вспыхивали в мыслях, словно магические руны. И это зловещее сияние побуждало его наитщательнейшим образом осматривать имение, без устали бродить по холмам и болотистым низинам. Во время своих странствий он обнаружил, что старый дом — не единственное сооружение на принадлежащих ему землях. На покатом взгорке, омываемом полуиссохшим ручьем, стояла серая каменная башня. Раньше, когда ручей был полноводным притоком реки Мискотоник, бурный поток кольцом охватывал взгорок, превращая его в остров. Теперь такое можно было наблюдать только весной. Это открытие произошло поздним августовским полднем, и Амброс Дюарт сразу же понял, что перед ним та башня, о которой говорилось в семейной летописи. Внимательно осмотрев находку, он попытался на глаз оценить ее размеры. Цилиндрическое основание диаметром примерно в 12 футов и серый конус крыши на высоте почти 20 футов. Когда-то в стене был проделан гигантский арочный вход, предполагавший отсутствие крыши. Однако теперь его закрывала грубая каменная кладка. Неплохо разбиравшийся в архитектуре, Дюарт с восхищением разглядывал находку. Ее древность не подлежала ни малейшему сомнению. Более того, камни выглядели много древнее, чем остальные постройки поместья. Используя карманную лупу, при помощи которой он разбирал старинные латинские рукописи в брошенной библиотеке, Дюарт осмотрел странные узоры на поверхности башни, сходные с большими по размеру граффити на камнях, закрывавших вход под аркой. Но особенно поражало основание башни, своей громоздкостью создававшее впечатление погруженности глубоко в землю. Здравый смысл объяснял этот эффект тем, что за столетия, прошедшие с тех пор, как башню выстроил Илья Биллингтон, основание действительно могло осесть или зарасти землей. Но почему он уверен, что башню строили его предки? Кладка выглядела значительно старше, и если так, то чьи же руки воздвигали древние камни? Загадка заинтриговала Дюарта, и поскольку он располагал огромным количеством старинных рукописей, восставшейся от прежних поколений библиотеки, логично было предположить, что где-то среди пожелтевших страниц отыщется ответ на взволновавший его вопрос. Размышляя подобным образом, он мерно вышагивал по направлению к дому, когда, обернувшись назад, совершил еще одно немаловажное открытие. Серая громада башни возвышалась посреди присыпанного землей полуразрушенного каменного кольца, которое Дюарт немедленно отождествил с развалинами друидических дольменов Стоунхенджа. Потоки воды, когда-то омывавший остров, оставили глубокие промоины и глинистые плесы, до сих пор заметные, несмотря на густо разросшийся кустарник. Над высохшими берегами потрудились бесчисленные ливни и ветер, которые не могла остановить мрачная репутация поместья, удерживавшая лишь суеверных жителей окрестных местечек. Дюарт неспешно шагал по мшистым кочкам. Наступили сумерки, когда он возвратился домой после утомительного обхода болотистой низины, раскинувшейся между башней и пригорком, на котором стоял дом. Приготовив горячий ужин и расположившись возле очага на кухне, он попытался сосредоточиться на предстоящих поисках в библиотеке. Книги и рукописи, оставленные в кабинете, были по большей части в непригодном для чтения состоянии. Некоторые были настолько ветхи, что при малейшем прикосновении угрожали рассыпаться горсткой праха. К счастью, несколько рукописей были выполнены на пергаменте. Помимо них попадались отдельные свитки и разрозненные листки, которые можно было безбоязненно брать руками и прочитывать. Почти не пострадала от времени черная переплетенная в кожу книга, надписанная детским почерком «Лан Б». Раскрыв титульный лист, Дюарт с удивлением обнаружил, что перед ним детский дневник сына Ильи Биллингтона, более 100 лет назад отплывшего из этих мест в Англию. Счастье, казалось, благоволило к новому владельцу поместья, и для начала поисков трудно было придумать находку полезнее и лучше. Читать пришлось при свете керосиновой лампы, поскольку вопрос об электрификации особняка безнадежно увяз в бюрократических лабиринтах учреждений штата, где каждый клерк клятвенно обещал придумать какой-нибудь выход и подвести в самом ближайшем будущем к дому проводку. Однако единственным результатом всех этих обещаний до сих пор было полное отсутствие электричества. Свет керосинового фитиля вместе с красноватым сиянием камина, ночи в лесу были заметно прохладнее, чем в городе, придавали кабинету ощущение уюта. И вскоре Дюарт с головой ушел в прошлое, восстававшее перед ним на пожелтевших листах бумаги. Лан Биллингтон, приходившийся ему прадедом, был не по годам развит. В начале дневника ему едва исполнилось 9 лет, тогда как к концу, в этом Дюарт удостоверился, заглянув на последние страницы, минуло 11. Умение подмечать детали делало интересными его записи, которые не ограничивались лишь тем, что происходило в доме. С первых же страниц становилось очевидным, что мальчик рос без матери, и единственным наперсником его игр был индеец из племени Нараганцет, находившийся в услужении у Ильи Биллингтона. Его имя передается как Квамус или Квамис. По всей видимости, мальчик не уверен, какое из них правильное. По возрасту индеец был ближе к Ильи, чем к Лаану. Очевидно, что уважительное отношение, проглядывавшее в неровных, по-детски округлых буквах хроник, было бы меньшим, если бы товарищ Лаана оказался тоже подростком. Дневник начинается с изложения распорядка дня. Однако в дальнейшем Лаан старается не упоминать о своих делах, за исключением лишь некоторых случаев. Большинство записей посвящены тем немногим часам, свободным от занятий, когда он был предоставлен самому себе и мог осматривать дом или в компании индейца бродить по окрестным лесам, хотя он честно признается при этом, что почти никогда не решался отходить далеко от дома. Индеец, судя по всему, не отличался излишней общительностью. Дар красноречия посещал его лишь в минуты, когда он пересказывал древние предания своего племени. Будучи впечатлительным по натуре, мальчик с радостью принимал его общество, не обращая внимания на настроение, в котором пребывал индеец, и иногда заносил в дневник некоторые из услышанных историй. Помимо прогулок с ребенком, индеец помогал старшему Беллингтону, как пишет Лаан, в час, когда мы заканчивали ужин. Примерно на середине дневник прерывается. Несколько страниц вырваны, и остается только догадываться, что на них было написано. Следующая запись датируется 17 марта, год не указан. Однако содержание ее расплывчато ввиду столь значительного пробела в хронологии. Дёрд с волнением прочитывал прыгающие строчки детского почерка. «Целый день падал снег. Холодно. После занятий были в лесу. Квамис пошел вдоль болота, оставив меня дожидаться его возвращения у поваленного ствола, который я так не люблю. Наверное, из любопытства я отправился следом, отыскивая следы на свежевыпавшем снегу, пока не выбрался на берег ручья перед башней, туда, где отец запрещал нам гулять. Квамис стоял на коленях, подняв к небу руки, и выкрикивал что-то на своем языке, которого я не понимал. Однако некоторые слова повторялись так часто, что я запомнил их. Что-то вроде «Нарлатто» или «Нарлотеп». Я собирался окликнуть его, когда он, заметив меня, вскочил на ноги. Подойдя, он крепко взял меня за руку и потащил прочь от башни. Мне было интересно, что он там делал, и я спросил об этом. Если он молился, то почему не пошел в часовню, построенную людьми белой расы, которые были миссионерами среди его людей? Он ничего не ответил, только просил меня не рассказывать отцу, где мы были, иначе он, Квамис, будет наказан за то, что ослушался приказа своего хозяина. Путь к башне, помимо ручья, преграждают огромные камни. Унылое и безжизненное место. Так что мне совершенно непонятно, какая сила могла притягивать туда индейца. Записи последующих двух дней не содержат ничего необычного. Однако коротко сообщают, что Илья Беллингтон узнал о проступке индейца и наказал его. Как именно, мальчик не упоминает. Еще несколько дней спустя хроника вновь возвращается к запретному месту. На этот раз индеец и Лан попали в пургу и сбились с дороги. Блуждая в густой пелене снега, они попали на болото и вышли в низину, показавшуюся незнакомой Лаану. Однако Квамис, издав приглушенный вскрик, схватил его за руку и потащил прочь. «Мы снова стояли на берегу ручья, омывавшего огромные валуны и башню, но на этот раз мы подошли к ним с противоположной стороны. Каким образом мы оказались на этом месте, я не знаю, потому что наш путь лежал совершенно в противоположном направлении, к реке Мискотоник. Единственным объяснением может служить внезапность пурги, задувавшей с необычайной силой и тем сбившей нас с тропы. Поспешное бегство и очевидный ужас, вызванный Квамисом, заставили меня еще раз спросить, чем вызвано такое поведение. Но, как и раньше, он отвечал, что мой отец не дозволяет сюда ходить, хотя я и без него знал прекрасно, что нам разрешено гулять повсюду в отцовских владениях, кроме низины с башней. Я был волен бродить где хочу, даже выбираться в Архам, хотя я и не должен был появляться в Данвиче или Инсмуте, а также заглядывать в индейскую деревушку, расположенную в холмах за Данвичской пустошью. Далее нет никаких упоминаний о башне, но попадаются другие любопытные заметки. Три дня спустя после описания неожиданного снегопада мальчик пишет о кратковременной оттепели, которая очистила землю от снега. «В ту ночь я проснулся от странного шума, доносившегося со стороны холмов, словно ревел какой-то великан. Встав с постели, я подбежал к восточному окну, но ничего не увидел. Затем к южному, но и там не было ничего. Немного погодя, набравшись мужества, я выскользнул из спальни в гостиную и, подойдя к отцовской двери, постучал. Никто не ответил, и я, полагая, что он не услышал моего стука, приоткрыл дверь и вошел в комнату. Постель была аккуратно заправлена, и, судя по всему, отец так и не ложился в этот вечер. Окно в его комнате, обращенное на запад, переливалось голубовато-зелеными сполохами, исходившими со стороны холмов. Оттуда же доносились странные звуки, которые разбудили меня. Пока я стоял у приотворенного окна, объятый страхом, мне показалось, что шум раздается также и со стороны Данвича или Инсмута, словно гигантское эхо ревело в небе. Спустя несколько минут шум начал стихать. Сполохи среди холмов угасли, и я вернулся в свою постель. Утром, когда пришел Квамис, я спросил его, что так ревело ночью. Но он ответил, что мне все приснилось, потому что он сам ничего не слышал. Он выглядел озабоченным, почти испуганным моими словами. Я решил не рассказывать ему о том, что видел. Когда я спросил, где отец, он поспешил уверить меня, что тот, вероятно, еще спит в своей комнате. Я больше ни о чем не расспрашивал, притворившись, что забыл обо всем, что произошло ночью, как и хотел Квамис, потому что он перестал хмуриться и больше не выглядел озабоченным. Записи следующих двух недель касаются обычных предметов. В основном учебы и чтения Лаана. Затем вновь проскальзывает загадочное упоминание, короткое и неожиданное. В шуме, доносящемся со стороны западных холмов, ощущается какое-то странное биение, словно невидимый дракон откликается на сполохе возле окраины Данвича. Четыре дня спустя появляется новая запись. Собираясь ложиться спать, Лан подошел к окну, привлеченный сиянием зашедшей луны, и увидел отца, выходящего из дома. Вместе с ним был Квамис. Оба волочили что-то тяжелое, хотя я и не смог разобрать, что это было. Вскоре они скрылись за углом в направлении восточного флигеля, и я перешел в комнату отца, чтобы посмотреть, куда они направляются. Но не увидел никого, хотя из рощи явственно доносился голос отца, отдающего приказания. Позже, этой же ночью, я снова проснулся, разбуженный чудовищным ревом, который, как и раньше, исходил со стороны западных холмов. Прислушиваясь к нему, я различал странное бормотание, или, быть может, пение, изредка нарушаемое жуткими и однообразными вскриками, от которых замирало сердце. Похожие упоминания встречаются и далее, учащаясь к концу дневника. Предпоследняя запись — самая озадачивающая. Всю ночь мальчик вслушивался в чудовищный рев среди холмов. Казалось, весь мир раскалывается от потусторонних криков, поднимающихся в угрюмой тьме. Наутро, не встретив за завтраком Квамиса, я спросил, где он. И мне сказали, что Квамис уехал и вряд ли вернется. Более того, мы также должны уехать до наступления ночи, так что мне следует поторопиться и собрать свои вещи. Отец, похоже, с нетерпением ждал отъезда, хотя и не говорил, куда мы направимся. Я думал, это будет Аркхам, возможно, Бостон или Конкорд, однако не решался спросить и повиновался. Не представляя, что именно может понадобиться в дороге, я постарался собрать, на мой взгляд, самое необходимое для недолгой поездки. В маленьком саквояже с трудом уместились брюки, смена белья и прочие мелочи. Поспешный отъезд немного озадачил меня, и объяснения отца выглядели неубедительно. Казалось, он стремится покинуть дом как можно скорее и мало заботится о том, чтобы придумать подходящий предлог. Мне он сказал, что до обеда он должен уладить кое-какие дела. Тем не менее, это не помешало ему несколько раз подниматься ко мне в комнату, чтобы узнать, готов ли я, собрал ли вещи и тому подобное. Последняя запись в дневнике, за несколько страниц до конца, была сделана в полдень. Отец говорит, что мы едем в Англию навестить каких-то дальних родственников, и в Бостоне нас уже ждет пароход. Время обеда прошло, и отец заканчивает свои приготовления. Чуть ниже, размашистым почерком добавлена пара строк. «Дневник Лаана Беллингтона, сына Ильи и Лавинии Беллингтон, 11 лет от роду, эсквайр». Со смешанным чувством любопытства и некоторого разочарования Дюарт закрыл книгу. За краткими описаниями, которые составляли дневник, скрывалась какая-то тайна. К сожалению, наблюдений мальчика было недостаточно, чтобы хоть на шаг приблизиться к разгадке. Однако теперь становилось понятным, почему дом был оставлен в том беспорядке, какой застал Дюарт. У Ильи Беллингтона просто не было времени приготовиться к отъезду. Вполне возможно, он надеялся скоро вернуться и потому так мало захватил с собой. Дюарт медленно перелистывал пожелтевшие страницы, просматривая отдельные записи, и был несколько удивлен, когда в середине абзаца, посвященного поездке мальчика и индейца в Аркхам, обнаружил пропущенные ранее строки. «Странно. Где бы мы ни появились, нас принимают с почтением и видимой боязливостью. Хозяева лавок гораздо предупредительнее, чем им полагается быть. Даже Квамис получает долю уважения, на которую трудно рассчитывать с его цветом кожи. Раз или два я слышал, как две дамы шептались о чем-то за нашей спиной, и уловил имя Беллингтон, произнесенное с дрожью в голосе. Нас боятся. Сомневаться в этом не приходится. Однако, когда по дороге домой я рассказал о своих наблюдениях Квамису, он заявил, что во всем виновато мое воображение и собственные страхи. Итак, старого Беллингтона боялись и относились неприязненно к нему и ко всему так или иначе с ним связанным. Это новое открытие окрылило Дюарта лихорадочными предчувствиями. Из простого исследования старинной генеалогии его поиски перерастали в нечто более значительное. В семейном прошлом таилась загадка, непостижимая, глубокая. Запах тайны, словно золотой туман, проник в мозг Дюарта, когда он принялся перебирать подшивки бумаг, разбросанных по книжным полкам. Его ожидало горькое разочарование, ибо большая часть пожелтевших листков оказались счетами за строительные работы и материалы. В толстом грозбухе перечислялись названия книг, приобретенных Ильей Беллингтоном у книготорговых фирм в Лондоне, Париже, Праге и Риме. Все побуждало прекратить поиски, когда счастливая звезда вложила в руки Дюарта потрёпанный манускрипт с завораживающим названием «О демонических деяниях и о демонах Новой Англии». Неровный почерк писца вкратце излагал содержание какой-то утерянной книги. Слова, выведенные староанглийской вязью, местами с трудом поддавались прочтению, однако то, что удавалось разобрать, стоило долгих поисков. Медленно водя пальцем по строкам, Дюарт начал читать. Однако уже через несколько минут, достав из стола чистый лист бумаги и ручку, принялся прилежно переписывать прочитанное. Рукопись начиналась с середины неизвестного оригинала. «И не распространяясь более о потусторонностях, я добавлю только некоторые подробности, о которых многие ведают в Новом Данвиче и сегодня, 50 лет спустя с той поры, когда губернатором города был досточтимый мистер Брэдфорд. Говорят, что некий Ричард Беллингтон, будучи наущен сатанинскими письменами, а также одним старым колдуном среди дикарей-индейцев, удалился от добродетелей христианской веры и бросил вызов всепрощающему, соорудив огромное кольцо камней, внутри которого возносил молитвы сатане, кущам Дагоновым, самому безымянному, и произносил магические заклинания, отринутые священным писанием. Будучи приведен под присягой перед старейшинами магистрата, упомянутый Беллингтон отрицал богохульные деяния, однако не мог утаить ужаса перед безымянной тварью, которую он своими заклинаниями пробудил в ночном небе. В этом же году в роще неподалеку от камней произошло 7 убийств, причем тела несчастных были расплющены или изуродованы до неузнаваемости. На следующее заседание высокочтимого судебного собрания упомянутый Беллингтон не являлся. И ни слова не было слышно о нем с тех пор. 2 месяца спустя в одну из ночей дикари из племени Вампанаугов творили заклинания и бесчинствовали в проклятом лесу. В выступлении они разрушили кольцо камней и нанесли сильный удар строениям. Их предводитель — Мисква Макус, тот самый колдун, от которого Беллингтон перенял свое чернокнижие, вскоре объявился в городе и поведал мистеру Брэдфорду о странных вещах. По его словам, мистер Беллингтон нарушил запреты, которые не следует переступать в общении с сатаною. Не подлежит сомнению, что его пожала безымянная тварь, сошедшая из глубин неба. Поскольку вернуть тварь обратно не было никакой возможности, колдун племени Вампанаугов лишил ее дьявольской мощи и заключил в основание поверженного кольца камней. Его соплеменники выкопали огромную яму в 3 длины каноэ глубиной и 2 длины в поперечнике, и с магическими заклинаниями запечатали беспомощного демона, накрыв его узилище, тут следует совершенно непонятная строка, украшенной резьбой, которую они называли «древними письменами». Совершив сей подвиг, они, снова непонятная фраза, извлеченные из-под земли. Старый индеец настаивал, чтобы к запретному месту не приближались ни под каким предлогом, ибо демон вырвется на простор, стоит только сдвинуть плоский камень с древними письменами. Будучи вопрошаем о том, каков вид демонического существа, Мисквамакус закрыл руками лицо, так что только глаза выглядывали меж пальцев, и пустился в прелюбопытное объяснение, из которых следовало, что тварь порой бывает тверда и мала, словно земляная жаба, и иногда предстает огромным облаком тумана, бесформенное, хотя в глубине облака проглядывает лицо, окруженное змеями. Имя потусторонней твари — Осадогва, что означает, слово зачеркнуто и поверх надписано «означало», потомок Садогвы, злобного духа, о котором предки индейцев рассказывают, будто он спустился со звезд и был принят как божество в северных землях. Племена вампанаугов, нанцетов и нараганцетов знали, как вызвать его, но никогда не делали этого из-за его злобного нрава. Им также было ведомо, как усмирять и обездвиживать божество, хотя не в их власти было вернуть его туда, откуда оно пришло. Говорят, что предки ламарцев, обитающих под ковшом Большой Медведицы, могли изгонять злобное божество. Однако с тех пор минуло много веков, и они утратили свое знание. Многие мудрецы пытались овладеть утерянными заклинаниями и обрести власть над силами космоса. Однако ни один не преуспел в этом начинании. Старики утверждают, что Осадогва без помех путешествует по небесной тверди, в то время как земная поверхность едва ли выдержит его без должного заклинания. Обо всем этом старый колдун Мисквамакус поведал мистеру Брэдфорду, и после его рассказа рукотворный холм в роще с прудом к юго-западу от Нового Данвича был оставлен в полном небрежении и покое. За минувшие 20 лет почва под гигантскими валунами просела, однако волею Божией ни деревья, ни травы не проросли на ней. Среди белых поселенцев мало кто верит, что распутный Беллингтон был пожран чудовищем, вызванным им с небес. Несмотря на уверения дикарей, его уже не однажды видели в разных местах, хотя в город он так и не возвращался. Дополнительные расспросы колдуна ни к чему не привели. Он продолжает утверждать, что упомянутого Беллингтона унесло вызванное им чудовище. Пусть и не пожранный, но он больше не живет среди нас на нашей земле, да будет на то воля Господня. К последнему листку рукописи была приколота поспешно нацарапанная записка. «Смотри необъяснимые происшествия преподобного Варда Филлипса». Полагая, что у него в руках название еще одной из книг, стоящих на полках, Амброс Дюарт с лампой в руках перешел к стеллажам и принялся рассматривать тесненные переплеты. При всем разнообразии названий среди них не нашлось бы и полудюжины знакомых. Под слоем вековой пыли покоились «Ars Magna et Ultima» — «Лулия», «Клавис Алхимия» — «Флада», «Liber Ivonis» — «Альберта Магнуса», «Ключ к познанию» — «Артефо», «Культы гулей» — «Графа де Эрлетта», «Подземные таинства» — «Людвига Прина» и множество других томов, относящихся к различным областям философии, демонологии, каббалистики, математики и прочих наук, между которыми выделялись изрядно затертые собрания трудов Парацельса и Гермеса Трисмегиста. Прошло много времени, прежде чем Дюарт, с благоговением перебирая ветхие тома, добрался до книги, упоминаемой в манускрипте. Небрежная рука прежнего владельца дома задвинул ее в самый дальний угол огромной полки. «Необъяснимые происшествия, имевшие место в новоанглийской Хана-Анее», гласило черное тиснение букв, описанное преподобным Вардом Филлипсом, пастором Второй церкви Архэм-Сити на берегу Массачусетского залива. Книга, по всей видимости, воспроизводила более раннее издание, так как на титульном листе значилась дата 1801, Бостон. Непомерная толщина тома могла вполне быть объяснена духовным званием его создателя. Редкий священник удержится от нравоучений и благостных суждений, пусть даже его сочинение связано с голыми фактами. Девственная чистота страниц, отсутствие загнутых уголков и других признаков того, что книгу читали, в соединении с приближающейся полночью нисколько не вдохновляли Амброза Дёрта на дальнейшие попытки. Перспектива просидеть ночь, перелистывая ветхие листки и пытаясь отличить старомодное «С» от «Ф», выглядела удручающей. Посему оставался единственный способ отыскать места в книге, которые читал Илья Биллингтон, поставив закрытый том на переплет, позволить страницам свободно рассыпаться по обе стороны. Проделав эту нехитрую операцию, Дёрт оказался примерно в 2/3 от начала книги и с интересом прочел раскрытый отрывок. Разобрать непривычные для глаза очертания букв оказалось совсем несложно. Выцветшая чернильная надпись «Сэр» с дневником Рич Биллингтона лишний раз подтверждала, что Дёрт нашел именно то, что нужно. Более не встречалось никаких упоминаний об описанном случае, хотя и здесь преподобный Вард Филлипс не смог удержаться от краткой отповеди всем тем, кто знается с демонами и самим сатаной. Текст ограничивался суховатым, но оттого не менее волнующим изложением. Касательно же утверждения очевидцев, проживающих вблизи рощи, наиболее загадочным является донесение хозяйки дома Доттен, вдовы Джона Доттена из Даксбери, что в новых колониях, полученная накануне сретения 1787 года. Как утверждают она и ее соседи, неведомая тварь явилась ей, когда она проходила вблизи проклятого леса. Чудовище не было похоже ни на зверя, ни на человека. Скорее, оно напоминало огромную летучую мышь с человеческим лицом. Оно не создавало никакого шума, но таращило свои злобные глаза и озиралось вокруг. Остальные свидетели подтверждают, что лицо этого чудовища поразительно напоминало лицо одного давно умершего человека, Ричарда Беллингхэма или Боллингхэма, который, как говорят, бесследно исчез после общения с демонами в местности Нью-Данвич. Дело о человеке-звере было рассмотрено собранием суда присяжных, и по распоряжению главного судьи графства колдунья была сожжена на костре 5 июня 1788 года. Дёрт несколько раз перечитал отрывок. Определить истинную природу описанных в ней событий было явно затруднительно. При обычных обстоятельствах весь текст был бы оставлен без внимания, если бы не указание имен Ричард Беллингхэм или Боллингхэм, которые безошибочно вызывали в памяти схожее имя — Ричард Биллингтон. К сожалению, несмотря на разыгравшееся воображение, Дёрт так и не смог придумать какого-либо объяснения этому. Возможно, в данном случае справедливо предположение, высказанное преподобным Вардом Филлипсом о том, что некий Ричард Беллингхэм, который, по сути дела, является Ричардом Биллингтоном, не был уничтожен. Пожран тварью, которую он вызвал с неба, как утверждалось в судебных хрониках, а переселился в глухие леса возле Даксбери, куда перенес и свою порочную практику, вселявшую ужас в души местных жителей, о чем и писал священник. С другой стороны, в то время, когда хозяйка дома Доттен рассказывала о неожиданной встрече, еще не прошло и 100 лет после печально известных судов над ведьмами, и в этой связи можно с полной уверенностью предположить, что суеверия сохраняли силу среди колонистов, проживавших тогда в районе Даксбери и Нью-Данича, который в нынешние времена известен под названием Данвич. Охваченный желанием продолжать расследование, Дёрт отправился в кровать и тут же погрузился в тревожный сон, в котором видел странные ландшафты. Какие-то неведомые твари, похожие на змей или летучих мышей, парили над низкими угрюмыми холмами. Тем не менее, он спал спокойно, за исключением, может быть, нескольких минут, когда он, проснувшись, лежал и непонимающе смотрел в потолок широко открытыми глазами. Странное ощущение, будто кто-то наблюдает за ним, не оставляло его. Но он быстро поборол в себе это чувство и вновь забылся в глубоком сне. Утром, посвежевший после сна, Амброз Дёрт начал поиск свидетельств, могущих пролить свет на происхождение его предков. Первой его целью стала городская библиотека Аркхэма. Этот город он постоянно сравнивал со старыми деревнями и городками Англии и всегда любовался его теснящимися двускатными крышами, населенными призраками чердаками, с глухими окошками, полукружьями лампочек над входными дверями и проселочными дорогами вдоль берега реки Мискотоник, которые вели от укрывшихся в глубине городских улочек в давно забытую рощу. Он начал свои поиски в библиотеке Мискотоникского университета, где хранились подшивки старых аркемских газет «Адвертайзер» и «Газет». Утро было солнечным и ярким, и в его распоряжении было много времени. Во многих отношениях Дюарта было трудно назвать человеком сосредоточенным. Обычно он тратил большую часть времени по пустякам. С великим старанием принимался за дело, но очень редко доводил его до конца. Устроившись в хорошо освещенной зале за читательским столом, он принялся медленно перелистывать пожелтевшие листки, повествующие о первых днях массачусетской колонии. Его внимание привлекли кое-какие любопытные сообщения, заставившие его уклониться от главной цели. Пролистав газеты за несколько месяцев, он, наконец, наткнулся на первое упоминание имени своего предка. Это произошло по чистой случайности, ибо, просматривая колонки новостей, он отыскал нужное сообщение совершенно в другом месте — в письмах читателя и редактору. «Досточтимый сэр, позвольте выразить удивление по поводу помещенной в вашей газете рецензии некоего Джона Друвена, эсквайра, по поводу одной книги, написанной преподобным Вардом Филлипсом из Аркхэма, о которой он весьма похвально отзывается. Я отдаю себе отчет в существовании обычая в избытке расточать похвалы людям, облаченным в ризы. Однако сей Джон Друвен оказал бы преподобному Варду Филлипсу гораздо более весомую услугу, если бы намекнул ему о существовании в природе вещей, которые лучше оставить в покое и не упоминать в суесловной речи. При сём остаюсь вашим покорным слугой, Илия Биллингтон». Дюарт перевернул еще несколько страниц, отыскивая ответ, и обнаружил его в газете, датированной следующей неделей. «Досточтимый сэр, позвольте заметить, что, судя по всему, Илия Биллингтон весьма осведомлен в вещах, о которых пишет. Он прочитал мою книгу, и я ему благодарен за это. И таким образом остаюсь дважды его должником, служитель во имя Господне, преподобный Вард Филлипс». Дюарт внимательно просмотрел газеты за многие месяцы, но Илия Биллингтон так и не поддержал переписки. Преподобный Вард Филлипс, несмотря на нравоучительный характер своей книги, очевидно, обладал не меньшим умом, чем его оппонент, и потому дискуссия больше не возобновлялась. Только изучив пухлые подшивки «Адвертайзера» и «Газет» за 7 лет, Дюарт наткнулся на еще одно упоминание имени своего предка. На сей раз в маленькой заметке в колонке новостей. «Полагаем себя обязанными уведомить, что решением магистрата, сквайру Илии Биллингтону, проживающему в доме неподалеку от Эйлсбери-Пик, направлено предупреждение с требованием прекратить безобразие, которым он предается по ночам. В частности, же упомянутый Биллингтон обязан положить конец доносящимся из рощи шумам. Сквайр Биллингтон обратился в суд графства с просьбой собраться и выслушать его в одно из ближайших заседаний». Больше в газетах не появилось ни строчки, вплоть до того момента, когда Биллингтон предстал перед судьями. Обвиняемый Илия Биллингтон показал, что не занимался никакими предосудительными делами. По его словам, он не поднимал никакого шума и не был причиной его возникновения. Как законопослушный гражданин, он готов выступить против любого, кто попытается доказать обратное. Обвиняемый заявил, что подвергся нападкам суеверных людей, мешающих его уединению, в которое он удалился 7 лет назад после смерти горько оплакиваемой им супруги. Он заявил, что не позволит вызвать своего слугу, индейца Квамиса, для дачи свидетельских показаний, и неоднократно призывал к очной ставке со своим обвинителем, однако всякий раз получил ответ, что истец либо проявляет упорство, либо не желает предстать перед ним. В результате вышеупомянутый Илия Биллингтон был оправдан, а уведомление, направленное ему, было признано недействительным. Ясно, что шум, о котором писал в своем дневнике Лаан, не был лишь плодом его воображения. Из этого сообщения, однако, следовало, что лица, подавшие жалобу на Илью Биллингтона, опасались его и не желали встречи с ним. В таком предположении проглядывало нечто большее, чем понятное нежелание виновников беспокойств предстать перед лицом того, кому они досаждают. Если мальчик слышал странные шумы, то их, несомненно, слышал и истец. Возможно, их слышали и другие. Однако никто не хотел об этом заявить официально, даже признать сам факт, что звуки доносились из рощи, принадлежащей Ильи Биллингтону. Совершенно очевидно, что Биллингтон вызывал благоговейный ужас у окружающих. Он был прямолинейный, бесстрашный человек, который мог безо всяких колебаний перейти в нападение от защиты. Такие черты характера Дюарт полагал похвальными, тем более что его самого все сильнее захватывала раскрывавшаяся перед ним тайна. Странное предчувствие, что старинное дело о шумах не останется похороненным в ветхих газетах, заполнило все его мысли. И он не ошибся. Приблизительно через месяц в газет вновь появилось дерзкое письмо от некоего Джона Друвена, вероятно, того самого джентльмена, который хвалебно отзывался о книге преподобного Варда Филлипса и который по вполне понятным причинам был изрядно раздосадован Ильей Биллингтоном за посягательство на свои суждения. Естественно, он не преминул заинтересоваться неприятностями, свалившимися на противника. «Досточтимый сэр, прогуливаясь на этой неделе в западной окрестности города, я задержался и был застигнут наступившей темнотой в лесу неподалеку от Элсбери-Пик, в местности, известной под названием Биллингтонова роща. Пытаясь найти обратную дорогу, я услышал назойливый, отупляющий шум, природу которого я не в силах объяснить. Он доносился со стороны болота, находящегося сразу за домом Ильи Биллингтона. Бредя в темноте, я прислушивался к вышеуказанным звукам и был ими сильно расстроен, так как не однажды они казались мне похожими на крики неведомой твари, которая беснуется от причиняемой ей боли. Если бы я знал, в каком направлении идти, то я бы обязательно отправился к этому месту, так как я всегда чрезвычайно чувствителен к чужим страданию и горю. Звуки раздавались примерно с полчаса, может быть, чуть меньше, потом стихли, а вокруг вновь установилась мертвая тишина. С трудом, но я все же добрался до дому. Ваш преданный слуга — Джон Друвен. Дюарт ожидал, что подобное письмо неминуемо вызовет у его прадеда приступ гнева и резкий ответ. Однако неделя проходила за неделей, а в газетах ничего не появлялось. Тем не менее, враждебность по отношению к Биллингтону постепенно усиливалась, и хотя никакого отклика от самого владельца рощи так и не поступило, в газетах появилось обращение преподобного Варда Филлипса, в котором он выступал с предложением возглавить комиссию по расследованию причин загадочных шумов с целью их прекращения. Тонкий расчет выманить Биллингтона из укрытия вполне оправдался, и на исходе недели чопорная газет напечатала его полупредупреждение-полуответ. «Всякое лицо или лица, которые нарушают границы владений, известных под названием Биллингтоновой рощи, а также примыкающего к ней поле или пастбища, принадлежащих в соответствии с буквой закона семейства Биллингтонов, будут рассматриваться как браконьеры и подлежат аресту с целью дальнейшего судебного разбирательства. Сегодня Илья Биллингтон посетил судью и сообщил ему, что его угодья отчетливо размечены и установленные знаки запрещают пересечение границ, охоту, бесцельные прогулки и прочие нарушения без соответствующего разрешения». Это предупреждение вызвало немедленную реакцию со стороны преподобного Варда Филлипса, который тут же ответил на этот выпад, что, судя по всему, наш сосед не желает расследовать причину странных шумов и намерен оставить покрытой мраком эту тайну. Он заключил свое изящно составленное послание прямым вопросом: что заставляет Илью Биллингтона опасаться расследования причин шумов и их источников, и делает вывод, что либо должно быть проведено расследование, либо шумы должны прекратиться. Однако Илью нельзя было успокоить изящностью слога. Последовало новое предупреждение, где он заявлял, что не потерпит стороннего вмешательства в свои дела. К тому же он сильно сомневается, что преподобные Вард Филлипс и Джон Друвен в достаточной степени подходят для проведения подобного расследования. В заключение он обрушивался на тех, кто якобы слышал какие-то звуки. «Что касается этих лиц, то было бы не лишне осведомиться, что они делали в лесу в столь поздний час, когда все почтенные горожане находятся в кровати или, по крайней мере, в стенах собственного дома, а не болтаются по окрестностям под покровом темноты в поисках бог знает каких удовольствий или приключений. Нет никаких показаний в том, что они слышали шум. Свидетель Друвен решительно утверждает, что он слышал шум, но он не упоминает, что кто-либо его сопровождал. Были ведь и такие, кому всего 100 лет назад или меньше казалось, что они слышали голоса. И за это обвиняли невинных мужчин и женщин, которых предавали мучительной смерти, как колдунов и ведьм. А где теперь эти свидетельства? Достаточно ли свидетель знаком с ночными звуками, чтобы отличить то, что он называет криками боли, издававшимися каким-то существом, от рёва быка или мычания коровы, ищущей пропавшего теленка, или множество других звуков подобного рода? Пусть лучше он и ему подобные думают, прежде чем говорить. Они доверяются своим ушам и, несмотря на то, что Богу угодно, сделать невидимым. Действительно, письмо было весьма двусмысленным. До этого Беллингтон не призывал Бога в свидетели. Его письмо, хотя и довольно язвительное, несло на себе следы спешки и непродуманных суждений. Короче, Беллингтон раскрылся для удара. И удар, как и следовало ожидать, был нанесен непосредственно преподобным Вардом Филлипсом и Джоном Друваном. «Я», — священник писал почти так же лаконично, как до этого Беллингтон, — «поистине счастлив и благодарен Богу, видя, что этот человек, Беллингтон, все же признает существование различных тварей, которых Богу угодно сделать невидимыми для человека, и очень надеюсь, что названный Беллингтон не смотрел на них сам». Джон Друван, однако, был более колок. «Поистине, я не знал, что сосед Беллингтон держит быков, коров и телят, с голосами которых свидетель знаком, так как он воспитывался среди них. Свидетель говорит далее, что он не слышал голоса быков, коров или телят поблизости от поместья Беллингтонов, а также козлов, овец, ослов или других животных, знакомых мне. Но звуки были, и отрицать это невозможно, потому что я слышал их и другие тоже». И так далее, и в том же духе. Можно было ожидать, что Беллингтон как-то на это ответит. Но он не ответил. Не появилось больше ни одного документа с его подписью. Но 3 месяца спустя Гэзет опубликовала сообщение все того же колкого Друвана о том, что он получил приглашение на досуге посетить поместье Беллингтона один или с друзьями. Единственным условием Беллингтона было, чтобы Друван формально известил его о таком намерении, дабы Беллингтон мог приказать своей челяди не тревожить его как нарушителя своих владений. Друван выказал намерение принять предложение Беллингтона. Затем на какое-то время наступила пауза. А затем появилась череда зловещих газетных заметок, которые становились все тревожнее по мере того, как проходила неделя за неделей. Первая была совершенно невинной. В ней лишь говорилось, что Джон Друван, время от времени пишущий материалы для нашей газеты, не сдал вовремя свою заметку для нынешнего выпуска и, наверное, подготовит ее для публикации на следующей неделе. Однако на следующей неделе в Гэзет появилось довольно пространное сообщение о том, что Джон Друван пропал. Его не было в комнатах на Ривер-стрит, и сейчас ведется поиск с целью обнаружения его местонахождения. Еще через неделю Гэзет сообщила, что пропавшая заметка, которую Друван обещал прислать, должна была быть репортажем о посещении им дома и рощи Беллингтона в сопровождении преподобного Варда Филлипса и Деливеранса Вестриппа. Его спутники показали, что они вместе вернулись из поместья Беллингтонов. Однако той же ночью Друван, по словам владелицы дома, ушел. Он не ответил на ее вопрос, куда он идет. На вопрос о том, как прошло их расследование относительно непонятных звуков в окрестностях поместья, преподобные Филлипс и Деливеранс Вестрип ничего не могли вспомнить, разве что обходительность хозяина, который самолично подал завтрак, приготовленный его слугой, индейцем Квамисом. Теперь шериф вел расследование по поводу исчезновения Джона Друвена. Пошла 4-я неделя. Ничего нового о Джоне Друвене. 5-я неделя также прошла без новостей. А потом Молчание, прерванное только однажды по истечении трехмесячного срока сообщением, что шериф прекратил расследование странного исчезновения Джона Друвана. И ни слова о Беллингтоне. Весь разговор о странных звуках в Беллингтоновской роще, казалось, был решительно оборван. Ни в колонке новостей, ни в колонке сообщений не появлялось даже имени Беллингтона. Однако 6 месяцев спустя дела пошли с пугающей быстротой, и Дюарт остро чувствовал сдержанность, проявляющуюся газетами по поводу тех событий, которые в его время обязательно попали бы на первые полосы. В течение 3 недель в Газет и Адвертайзере видное место заняли 4 отдельные истории. В первой рассказывалось об обнаружении на Океанском берегу, в непосредственной близости от морского порта Инсмут и устья реки Мануксет, некоего разорванного и искалеченного тела, в котором опознали Джона Друвана. Считают, что мистер Друван, возможно, вышел в море и был тяжело ранен в результате крушения лодки, в которой он находился. Когда его обнаружили, он уже несколько дней был мертв. В последний раз его видели в Архаме 1/2 года назад, и с тех пор о нем никто ничего не слыхал. По-видимому, он прошел сквозь тяжкие телесные муки, так как лицо его необычно вытянуто, а многие кости сломаны. Второй материал касался предка Дюарта, вездесущего Ильи Беллингтона. Сообщалось, что Беллингтон и его сын Лоан отправились в Англию повидать родственников. Неделю спустя индеец Квамис, служивший у Ильи, был вызван к шерифу на допрос, однако судебные приставы, отправившиеся в дом Ильи Беллингтона, никого не нашли. Дом был заперт и запечатан, и они не могли туда войти, так как не имели ордера на обыск. Расследование среди индейцев, находившихся в округе Данвич к северу от Аркхэма, не добавило новых данных. Более того, индейцы ничего не знали о Квамисе и не хотели знать, а двое из них отрицали, что человек по имени Квамис когда-либо выходил из их среды или вообще существовал. В конце концов, шериф опубликовал фрагмент письма, начатого покойным Друваном вечер перед своим странным и необъяснимым исчезновением, случившимся примерно 7 месяцев назад. Оно было адресовано преподобному Варду Филлипсу и несло следы спешки, по версии газет. Письмо было обнаружено хозяйкой дома и передано шерифу, который только теперь признал его существование. Газет напечатала его. «Преподобному Варду Филлипсу. Баптистская церковь, Френч-Хилл, Аркхэм. Мой почтенный друг. Меня охватывает настолько сильное странное чувство, что может показаться, что события, свидетелями которых мы были сегодня, стерлись из моей памяти. Я не могу объяснить этот феномен. И вдобавок меня не оставляет мысль о хозяине, который принимал нас у себя, о грозном Беллингтоне, как будто я должен идти к нему». И как будто вопрос о том, не вложил ли он каким-то волшебным способом чего-нибудь в пищу, которую мы у него отведали, чтобы повредить нашу память, является несправедливым и излишним. Не думайте обо мне плохо, мой добрый друг, но мне тяжело вспоминать, что именно мы видели в кругу камней в лесу, и с каждым уходящим мгновением мне кажется, что моя память все больше заволакивается туманом. Здесь письмо обрывалось. Продолжения не было. Газет напечатала его без каких-либо комментариев. Шериф заявил лишь, что Илья Беллингтон будет допрошен по возвращении, и это было все. Впоследствии появилось сообщение, что злосчастный Друван предан земле, а затем письмо преподобного Варда Филлипса о том, что его прихожане, жившие в местности, граничившей с усадьбой Беллингтонов, сообщали, что после того, как Илья Беллингтон отправился к чужим берегам, ночные звуки прекратились. Газеты не упоминали Беллингтона еще 6 месяцев, и здесь Дюарт перестал их просматривать. Несмотря на волшебную силу, с которой его притягивало это расследование, глаза его начинали уставать, более того, время шло к вечеру. Дюарт совсем забыл про обед, и хотя он не был голоден, решил не портить больше глаза. То, что он уже прочитал, сбивало его с толку. В каком-то смысле он был разочарован. Он ожидал найти что-то более четкое и ясное, но во всем, что он читал, была едва уловимая неопределенность, чуть ли не мистическая дымка, еще менее осязаемая, чем таинственные фрагменты, найденные в документах, оставшихся от библиотеки Ильи Беллингтона. Газетные репортажи сами по себе не давали достаточной определенности. В сущности, имелось только косвенное свидетельство — дневник мальчика, Лаана, чтобы доказать, что обвинители Ильи Беллингтона действительно слышали крики той ночью. Кроме того, Беллингтона изображали по меньшей мере полупроходимцем, вспыльчивым, решительным, чуть ли не задиристым и не боящимся встретиться лицом к лицу с теми, кто о нем злословил. Он с успехом выходил из каждой стычки, хотя раз или два преподобный Вард Филлипс сумел поставить его на место. Несомненно, что необъяснимые происшествия в новоанглийской Ханаанее и были той книгой, которую он так грубо отвергал. И хотя не имелось ничего такого, что могло бы быть принято в качестве доказательства в современном суде, трудно было отметить как чистое совпадение, что наиболее язвительный его критик, Джон Друвен, исчез так загадочно. Более того, незаконченное письмо Друвена ставило некоторые пугающие вопросы. Вывод был прост. Илья сунул что-то в пищу, чтобы нежелательные гости из комиссии по расследованию забыли то, что они видели. Следовательно, они видели нечто такое, что подтверждало неявные обвинения, выдвигавшиеся Друваном и преподобным Вардом Филлипсом. В незаконченном письме было и нечто более существенное. «Как будто я должен пойти к нему». Раздумывая об этом, Дюарт почувствовал беспокойство, так как это предполагало, что каким-то способом Беллингтон сумел завлечь своего самого непримиримого критика опять к себе и, предварительно убрав его со сцены, в конце концов добился его гибели. Хотя это были всего лишь предположения, они занимали Дюарта всю обратную дорогу к дому в лесу. Придя, он опять достал документы, которые читал предыдущей ночью, и трудился над ними некоторое время, пытаясь найти связь между Ричардом Беллингтоном и внушавшим страх Ильей. Не родственную, так как он не сомневался, что они принадлежали к одной линии с разрывом в несколько поколений, а вещественную связь между невероятными событиями, записанными в документами, и отчетами аркхемских еженедельников, потому что, тщательно все взвесив, ему казалось, что такая связь неизбежно существует, хотя бы из-за одного совпадения. В обоих документах, разделенных более чем вековым промежутком во времени и несколькими милями в пространстве, один появился в Нью-Даниче, который теперь, разумеется, стал Данвичем, если только это имя когда-то не носила вся область, а другой — в поместье Беллингтона, упоминался круг камней, который, несомненно, относился к обломкам друидических времен, неровным кольцом окружавшим каменную башню, стоявшую в высохшем ложе притока реки Мискотоник.